Nancy Ramp.
Не знаю, какие ассоциации у вас вызывает эта мелодия, но, может, поскольку я знаю, из какого фильма эта музыка, то я прямо эту картинку перед глазами и вижу. Я вижу этот бал и вижу этот первый танец Анны Карениной и Вронского. Это музыка из фильма «Анна Каренина», который мы еще с вами не видели, но, надеюсь, посмотрим. А здесь, в нашей студии, кинорежиссер Сергей Соловьев. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Вот приятно слушать музыку. Скажите...
Музыку всегда приятно.
Хорошую.
Приятно.
Которую дочка написала.
Да.
В том числе, к фильму, который вы сняли. Да. Действительно,
впрочем,
да.
Это первое публичное исполнение.
Серьезно?
Этой музыки, да.
То есть мы впервые его сейчас
первое
слушаем.
Первое публичное исполнение.
Я вам благодарна. Музыка на самом деле потрясающая. И сразу как-то вот действительно ассоциативный ряд работает сразу в голове. Ну, да, скажу еще раз, что действительно это музыка Анны Соловьевой, дочки Сергея Соловьева, которая дебютирует в качестве кинокомпозитора. Она у вас закончила что-нибудь специальное, консерваторию?
Она закончила Мюнхенскую консерваторию по классу рояля, и сейчас она заканчивает там же, в Мюнхене, в той же консерватории. Такой у них есть уникальный совершенно класс. Композиция, музыкальная композиция, кино и телевидение. Вот она его заканчивает сейчас.
Ну, значит, мы обязательно сегодня еще услышим музыку из фильма «Анна Каренина». Какой-то фрагмент обязаны просто еще вам показать. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, конечно же, доступны все средства связи для наших слушателей. СМС плюс 7985-970-45-45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Во второй части нашей встречи мы обязательно вас послушаем по телефону. Ну, поскольку мы начали с этого фильма, давайте мы с него и начнем. Конечно же, всех интересует, когда это, наконец, мы посмотрим. Вот вы замечательно принесли еще и календарик с портретами персонажей из фильма «Анна Каренина». Здесь замечательные артисты, ну, начиная с Татьяны Друбич и Олега Янковского и Александра Абдулова. Вот как раз я сегодня, когда анонсировала нашу встречу, говорила о том, что вот человека уже нет на свете, а роли еще доходят, так как свет, который вот погасшей звезды. Как бы не банально это звучало, это сравнение, но это так. Это так. Вот я вам сейчас дала на DVD фильм, да, который вышел тоже уже без него, «Веселые похороны» или «Ниоткуда с любовью» с Александром Абдуловым. И в вашем фильме он сыграл Стива Облонского.
Ну, в общем, да? Последняя его, да, роль.
Последняя его работа.
Самая последняя его, да, работа. Да, и так еще обстоятельства сложились, что, в общем, он все успел сделать. Все успел сделать.
Озвучить, да?
Я озвучил, и, так сказать, это полностью... доведенная им до конца работа.
Ну так и что? Где, когда зрители этот все увидят?
Ну теперь это не, мы полностью закончили картину, и сейчас это зависит уже не от нас, этим занимаются прокатчики. Но тем не менее я надеюсь, что где-то в конце сентября, в начале октября картина выйдет на экран. Там же...
Там же есть телевизионный вариант еще.
Там есть телевизионный вариант, который выйдет на Первом канале через год после того, как выйдет киновариант. У нас такая договоренность с руководством Первого канала. Но фильм «Анна Каренина» будет выходить не один. Он, в общем, мы на экране, в общем, как бы делали фильм-дилогию «Вторая асса» и «Анна Каренина». Поэтому сначала выйдет «Вторая асса», которая тоже закончена. Вот, «Вторая асса», и через 10 дней мы выпустим «Анну Каренину».
Вы так работаете очень по-модному, в пакете это называется. Ну, пакетом снимает кино, да, сразу парами.
Да, да, да. Ну, долго я не выпускал картин, давно не выпускал картин, поэтому, в общем, эта дилогия, она, в общем, она образовалась в процессе съемок «Анны Карениной». Угу. Она не то, что там была задумана или там, она образовалась в процессе съемок фильма «Анны Карениной».
«Асса» планируется в сентябре, да?
В сентябре обе картины планируются в сентябре, но я повторяю, точные даты все время там слегка переносятся туда-сюда, но это сейчас занятие прокатчика.
Ну хорошо, давайте все-таки про Александра Гавриловича еще поговорим, потому что у нас сейчас такие дни, буквально 29 числа ему бы исполнилось 55 лет, юбилей, который отмечали уже впервые без него. Еще года не прошло с его смерти. И по телевидению было несколько программ, очень таких, как мне кажется, очень человеческих, очень трогательных, посвященных памяти Александра Абдулова, в которых и вы принимали участие. И у меня тут в «Живом журнале» вдруг диспут завязался на тему странную для меня, а хороший ли он артист? Хороший он артист?
Да вы знаете, на самом деле есть какие-то... явление в нашей жизни, в нашей культуре, в русской культуре, где, как бы, ну, это бессмысленное такое странное обсуждение, знаете, да? Там, типа, вот, хороший писатель Лев Толстой,
да?
Или нет.
Нет, ну, да. Да.
Давайте вот в живом эфире подумаем. Может быть, он фуфлыжник просто с бородой, да? Да, он фуфлыжник с бородой. И начинается дискуссия. Ни о чем, кроме дурости, так сказать, участвующих в этой дискуссии, эта дискуссия рассказать нам не может. Того же типа и дискуссия. Хороший ли артист Александр Гаврилович?
Но для вас
хороший
это
ли композитор Моцарт?
Давайте расскажем про него, про артиста. Вот чем он вам ценен как артист?
Именно. Вы знаете...
Очень смешно рассказывали про то, как он текст не учит.
Да.
Но при этом же он работал...
Да нет, он не учит, этот текст у него в конечном итоге звучит лучше, чем у какого-нибудь очень, так сказать, такого добропорядочного артиста, который, так сказать, знает текст на зубок, только он как-то не вылезает из него, так сказать. Вот он на зубок знает, а не вылезает. А Саша действительно... Саша неважно, учил он или не учил. В Саше была одна драгоценная черта. Он был исключительно действительно хорошим человеком. Просто вот как хороший человек, исключительно хороший человек. И вот эту вот свою человеческую сущность, да, хорошего человека, он каким-то образом умел всадить в любую свою роль. Поэтому для меня, вот, например, значит, в Сашных работах нет работ удачных или неудачных, нет работ хороших, есть фильмы, которые мне нравятся больше или меньше.
А да? Где впервые вы с ним встретились?
А мы с ним, да мы с ним даже уже забыли тот момент, когда мы с ним впервые встретились. Мы с ним, казалось нам, что мы вообще знакомы всегда. А снимался он первый раз у меня в «Черной розе».
Угу.
В «Черной розе».
Так сразу попал вот в вашу стилистику.
Причем, да, да, причем очень смешно. Он пришел, значит, первый раз сниматься у меня. Вот. А он что-то опоздал, потому что была репетиция в театре. И я без всяких вообще систем Станиславского, без разбора роли, без поиска зерна, говорю: «Саня, значит, давай ложись сейчас на пол, поднимай ноги, руки». И так, вот, знаешь, как вот младенец. Он на меня посмотрел как на умалишенного. Он говорит: «Ты что, одурел, что ли? Как ты? Ты хоть расскажи, кто?» Я говорю: «Саня, некогда сейчас рассказать. Ложись, поднимай ноги, руки, ноги». Он говорит: «Ты, может быть, обалдел? Я вообще пришел. Я Гамлета сейчас репетирую». Я говорю: «Как, Гамлет самого Гамлета?» «Нет, ну не самого Гамлета, но там вторая главная роль в Гамлете, она у меня, я его репетирую. А ты мне говоришь: ложись, наш». Я говорю: «Сань, ну некогда, правда. Но мы с тобой потом, ты пока ляг, сделай все это. Потом мы с тобой про Гамлета поговорим, про все поговорим, про...» Он говорит: «Вот дикий человек, лег и гениально сделал. И больше меня уже ничего не спрашивал, всю картину. И даже не всю картину, а вот сколько мы их потом уже вместе сделали, он меня уже никогда больше ни о чем не спрашивал. Не хотел ничего разобрать, почему он лежит, почему он ноги поднял. Это было неважно.
Ну, разные существуют еще и в том числе и ваши работы. Но в «Анне Карениной» наверняка там все-таки был другой подход к поиску зерна.
Я бы вам мог, конечно,
или нет, или тоже
другой
или
подход.
Тот же самый подход.
Ну, смешно, ну как? Ну какому нормальному человеку нужно объяснять, что такое Стив Облонский? Если он нормальный человек, он превосходно, который читал Льва Николаевича Толстого, он превосходно понимает, что такое Стив Облонский, кто он такой и почему Саша Абдулов играет Стива Облонского. Нету тут никаких комментариев. Если он ненормальный, хоть ему там с утра до ночи с ним это зерно ищи. Ничего ты никакого зерна не найдешь. Птицеферма пуста.
Ну, я понимаю, каких артистов вы предпочитаете. Они у вас совершенно невообразимые, непредсказуемые, там, того же Баширова взять. Но, тем не менее, получается, что у вас спросить нельзя. Сергей Александрович, а что я сейчас делаю? На этот вопрос у вас есть ответ? Знаете, вот что вы артисту отвечаете, если он задает вам этот вопрос?
А вы знаете, таких и нет.
Вот, вы таких не берете.
Да, никто не подходит. Вон у меня сейчас снимались в Ассе два, ну просто там, я лично считаю, что просто два великих человека. Юрий Абрамович Башмет, он играл драматическую роль.
Да вы что, это его дебют
актерский. И Сережа Шнуров. Угу. Вот, у них по большой роли вообще там кокетины. Они первый раз на съемочной площадке. Ну, нет, Сережа Шнуров еще бывал. Угу. Юрий Абрамович на съемочной площадке не бывал никогда. Они так, у них был такой позыв, я видел. Они собирались что-то меня спросить. Потом они поняли, что, пожалуй, не надо. Пожалуй, не надо. И, потому что, действительно, ну что, что я могу объяснить Юрию Абрамовичу Башмету? Ничего. Он мне может объяснить все. Я ему ничего. Что я могу объяснить Сереже Шнурову? Ничего. Он мне многое. Я ему ничего.
А в чем тогда смысл вашего существования?
А не мешать, не мешать. Это, по-моему, была такая замечательная формула у Георгия Георгиевича Натансона. Был такой, есть такой замечательный режиссер, который много картин снял в кино. Он говорил, главный принцип, так сказать, работы режиссера на площадке, может, он и не говорил, мне говорили, что он говорил. Главный принцип работы режиссера на площадке – это не мешать людям работать.
Ну,
Я с этим совершенно согласен.
Ну, вернее, нет, но бывают же моменты, когда артисту нужна помощь ваша. В чем она заключается?
Вы знаете, конечно,
помочь,
конечно.
Помочь, когда да, вот вы вообще, чувствуете, что у него что-то...
Да
вот...
нет, я это шучу,
конечно,
и все,
да.
Что делается на площадке, все находится под единым контролем, и наоборот, я даже...
Или потом вы всю эту кучу получаете на монтажный стол, нет, и нет, тут-то нет, и начинается.
Нет, ничего там подобного нету. Все это находится под жесточайшим индивидуальным моим контролем. Просто нужно сделать, нужно так обставить... съемку, так обставить ее обстоятельства, предложить такие мизансцены, поставить камеру туда, чтобы актеру не было деваться некуда просто, как только в этих обстоятельствах все гениально сделать. А если он делает как-то не очень, так сказать, удачно, то бессмысленно к нему приставать. Угу. Нужно к себе приставать. И что-то или камеру переставить, или мизансцену поменять, или это самое. Потому что если все сделано правильно, все будут делать правильно. У них нет другого выхода, понимаете, выбора нет. Только правильно. А если, в принципе, неправильно, так хоть ты с этим зерном изведись, понимаете? Все равно будет нулевой результат.
Вы сегодняшнее время чувствуете, воспринимаете, оно вам нравится?
Вы знаете как, я вообще перестал верить во времена. Вообще перестал верить во времена. Потому что жизнь довольно длинная за плечами. Вот, мы жили при социализме, мы жили при переходном периоде неизвестно от чего, неизвестно куда, мы жили при капитализме, все одна и та же лажа. В общем, только в разных обличиях. Там в одно время были трудности с едой и голод, сейчас трудности с перееданием и, так сказать, и жирным блеском в глазах. Вот, и все это ничего не объясняет для человеческой жизни. Все находится внутри человека, все. И все находится внутри человеческой личности, и все находится внутри очень узкого круга общения.
Угу.
Очень узкого круга общения.
Это правда.
Потому что даже уже широкий, вот я там недавно разговаривал с одним близким мне человеком, и я говорю, ты знаешь, неправильно, что вот ты говоришь, что там кем себя окружаешь, такой ты и будешь человек. Это неправильно. Потому что на самом деле за человеческую жизнь есть вот как бы ты, вокруг тебя такой очень узкий, постоянный круг общения. Близкий круг называется. Это как вот в театре, постоянная труппа. А вокруг крутится большое количество контрактников. И нужно очень хорошо различать просто, кто твои, а кто контрактники. Вот я понял, что все эти общественные, значит,
как бы,
я бы даже сказал, общественные шутихи, да, включая такие, так сказать, как бы фундаментальные шутихи, ну, как социализм и капитализм, а, в общем-то, шутихи. И все это контрактники. И к контрактникам нужно относиться как к контрактникам. Заключать с ними на какое-то время этот контракт, а потом контракт кончается, и забывать их к чертовой матери, и не мучить себя ни голову, ни душу, ни сердце. Жить нужно со своими, их мало. И вот я со своими, я прошел все эти общественные перемены. Ничего с нами не случилось. Какие мы были в период хрущевской оттепели, еще с некоторыми, угу. Да? Такие мы сейчас.
Кто дожил?
Все как, кто из чего из себя представлял, кто как жил, все, все осталось на месте. Все осталось на месте.
Ну, подождите, я понимаю, что все-таки это знание, оно приходит с годами. Вы с этим не рождаетесь, и это не свойственно юности, безусловно, вот то, о чем вы сейчас говорите. Значит, тогда и у вас менялись ваши, ну, не знаю, если не амбиции, то ваши мечты, связанные с вашей профессией, ведь когда только начинали студенческое время, дипломные работы, первые работы, наверное, совсем по-другому себе представляли свое будущее, или вы не ошиблись?
Нет, ничего не менялось. Нет? Не менялось, нет. Я недавно пошел, значит, на Горбушку и увидел фильм Годара, там продается такой фильм «Годар. Жить свою жизнь». И вспомнил, что я в 64-м году смотрел, нас возили в «Белые столбы», там была выкопана, «Белые столбы» — это госфильмофонд, там была выкопана такая землянка, в эту землянку нас загоняли, и там показывали в диком вообще, диком эксклюзивном показе. Вот, значит, вот эту самую «Жить своей жизнью», картину Годара, да, которая была снята в 67-м, 65-м году, не помню, да. И я вдруг вижу эту картину, думаю, интересно, она тогда на меня произвела такое впечатление, нужно бы взять ее посмотреть. Я купил эту, значит, диск этот, пришел домой, засунул. Был шок от просто грандиозности этой картины. Нет сейчас таких картин. Нет. Такое количество, так сказать, дорогостоящего фуфла. И этого нету.
Это учитывая, что тогда вообще никакой информации не было, вообще ни про никакой... что.
А, да? Вы знаете, и тоже не важно. Оказывается, та информация... Я помню прекрасно поезд Венеция-Рим, в котором я сидел и читал «Доктора Живаго». Понимаете, не было информации, но она была. Не было Годара, но я его видел. Понимаете, а сейчас все есть, а нет жажды. Нет жажды. Жажды услышать, жажды увидеть. Вот я сейчас читаю, например, ну, я благодарен, конечно, жизни, что складывается так, что вот я могу вечером прийти, да, там включить свет, открыть книгу Дзефирелли «Воспоминания», выдающуюся книгу, просто выдающуюся книгу по изяществу душевной жизни, по изяществу отношения к жизни, по уму, по широте, изданную замечательно. Вот уже продюсером «Нового времени» Кусневичу издал. И дай бог ему здоровья и счастья вообще за то, что он просто вот это только сделал. Я все это читаю, понимаете? И я спросил вчера, там человек 10, кто-нибудь слышал? Нет, никто не слышал. А что это? Да, это какой Дзефирелли? А, это тот, который... да, чего-то, да, помню. То есть, все... Даже как не дико.
Когда все рядом, да?
Все валяется, понимаете?
Ну, значит, тогда так. Кому нужно было, тот тогда совершенно доставал. Верно. И сегодня это же выберет. Совершенно правда? Верно. А кому и не та... нужно, ему абсолютно не важно, в каком мире он живет. Вот
и
тут абсолютно правда.
Та же самая история, понимаете? Он встанет сегодня, пойдет в книжный магазин, и среди скопища макулатуры, да, со значками, с этими, с... как бы с буквенными значками, найдет Дзефирелли и прочитает Дзефирелли. Так, как было тогда. Поэтому это, конечно, очень эфемерное все понятие, эти времена, о времена, о нравах.
Но все равно, все-таки согласитесь, лучше, я правда не знаю, что лучше, вот так вот в белых столбах смотреть, как вы говорите, в землянке, в подполье, или действительно вот сегодня в полном комфорте
лучше все.
Годара, понимаете? Завались просто,
понимаете,
выбирай.
Лучше все. Лучше все.
Чтобы было. Когда, да?
Лучше, нет, лучше и так хорошо, и так хорошо. И если есть желание, чтобы было хорошо, а плохо тогда, когда общественная ситуация складывается так, что желание исчезает, становится, да все равно.
А это с чем связано?
Все равно.
Это кто-то виноват в этом?
Это...
Может быть, это средство, вот, которое тут у нас висит в студии, нас очень любят по этому поводу выступать, что вот это телевизор всех развратил.
Да
вот
нет, никто пищи. Никого развратить не может. Вы понимаете, ну, это все какие-то... Если есть внутри какая-то, какой-то энергетический правильный мотор, то ему нужна подпитка, нужно питание.
Да.
Он сам будет искать это дело. Поэтому рассказывать про то, что там мы мало воспитываем там, в человеке прекрасного. Да столько воспитываем, сколько и воспитываем. А вот как он воспринимает, насколько оно ему нужно, это вопрос другой. И зависит он только от самого себя.
Сергей Соловьев в нашей студии. Мы продолжим через несколько минут после выпуска новостей. Еще раз напомню, что это прямой эфир, поэтому готовьте ваши вопросы нашему гостю. И музыку еще обязательно послушаем.